думал, что мне повезло получить в наследство дом в деревне. Моя бабушка умерла пару лет назад. А то, что она переписала на меня все свое имущество, я узнал только недавно. Туда от города можно добраться всего за час. И это не какое-нибудь убогое захолустье, а хорошая деревня с живописной природой вокруг. Дом стоит на берегу реки, где водится крупная рыба. В то место часто приезжают любители рыбалки. Хочешь, сдавай дом туристам, хочешь, сам отдыхай. Я думал, что наконец-то нам будет где отдыхать летом с семьей. Но вряд ли я снова вернусь туда после того, что случилось там со мной и с моим 10-летним сыном. С первого дня в том доме он начал вести себя странно. Чтобы навести в доме порядок и сделать его пригодным для отдыха, я взял отпуск. Жена настояла на том, чтобы я взял с собой в деревню Колю. Мол, у ребенка каникулы, ему будет полезно провести время на свежем воздухе. Надо укреплять иммунитет. Я был не против. Он взял с собой кучу игрушек, и мы поехали осматривать наше новое владение. Дом был старый, одноэтажный, но надежный. Требовал не ремонта, а только хорошей уборки. Этим я и занялся. Вспалол сухие сорняки на участке, вынес весь хлам. Сын мне в чем-то помогал, но я просил его особо не утруждаться, потому что это работа для взрослого. Мы выбрали ему комнату попросторнее, прибрались там хорошенько, и он сел рисовать. К вечеру в трех комнатах дома было уже достаточно чисто и светло. Я позвал Колю пить чай. Мы сели на кухне, и я стал спрашивать сына, нравится ли ему в этом доме, на что мальчик мне рассказал что-то жуткое.
«Мы тут не одни. Здесь живет какое-то существо. Я рисовала, оно смотрело на меня с потолка».
«И как же оно выглядело?» — спросил я, решив, что у ребенка разыгралась фантазия.
«Никак», — ответил Коля. «Оно не такое, как мы. У него нет головы, лица, рук. Оно никакое, оно просто есть».
«Тогда как же ты его видел?» — допытывал я.
«Я просто знал, что оно на потолке», — сказал Коля. «Я рисовал портреты, тебя нарисовал, маму и себя. Хотел тебе показать, а оно их украло».
«Не помню, чтобы мой сын был увлечен всякими страшными историями. Он всегда интересовался технологиями, автомобилями. Никакая мистика его не увлекала. А тут стал рассказывать про какое-то существо на потолке. Неужели атмосфера пустого дома так на него повлияла?» Я спросил, зачем этому существу нужны его рисунки. Коля ответил, что не знает. Пока окончательно не стемнело, я собрал инструменты и отнес их в сарай. Там на полу я нашел несколько альбомных листов. Это и были рисунки моего сына. Странно. Я не видел, чтобы Коля выходил из дома. Портреты были детскими и нелепыми, но я узнал на рисунке свою жену. Коля изобразил ее так, что губы занимали половину лица, а глаза как две крохотные точки. Себя сын, наоборот, нарисовал с глазами огромными, как теннисные мячики, и с настолько широкой улыбкой, что она выходила за пределы лица. Я на его портрете был длинный и тощий, а руки получились большие и раздутые. Я принес сыну его рисунки и сказал, что он оставил их в сарае. Коля ответил, что в сарай он не ходил и вообще не знает, где он находится. Меня начинали тревожить его слова. Раньше мой сын никогда не пытался меня разыграть и не путался в своих фантазиях. Когда настало время готовиться ко сну, я постелил сыну в его комнате, а сам устроился в соседней. После целого дня работы мне спалось хорошо, а вот мой сын утром выглядел невыспавшимся. За завтраком я спросил, что случилось. Коля рассказал мне очередную жуткую историю. Это становилось его новой привычкой. Ко мне ночью в комнату приходило то существо и мешало мне спать своей болтовнёй. А еще оно страшное. Мне было противно на него смотреть. «Ты же вчера говорил, что оно никак не выглядит». Я попытался поймать своего сына на обмане.
«Да, оно скопировало внешность с моего рисунка», — ответил сын. «Теперь оно выглядит как я, только у него очень большие выпученные глаза и огромный рот. Рожа у него получилась страшная, поэтому я подарил ему свою маску обезьяны». Мне было не по себе от того, что рассказывал сын. Не знаю, как ему удавалось такое выдумывать. Раньше я не замечал, что у него такая богатая фантазия. «И как зовут это существо?» — решил подыграть я. «Коля», — ответил сын.
«Как тебя?»
«Да, оно взяло мое имя». Коля рассказывал это без удовольствия, без энтузиазма. Поэтому мне было непонятно, зачем он вообще это все выдумывает. «Значит, по дому ходит твой двойник в маске обезьяны?» — спросил я. «Ну и где он сейчас?» «Не знаю», — сын пожал плечами. «Он появляется и исчезает». Я не стал укорять Колю за то, что он рассказывал. Надеялся, что он скоро потеряет интерес к своим выдумкам. Однако вечером он снова заговорил про свое чудовище. Сын отказывается спать в своей комнате и стал проситься ко мне. Никогда раньше он никогда не боялся спать один. «Давай-ка лучше просто поменяемся комнатами», — предложил я. «Если этот страшный Коля придет ко мне, то я надеру ему уши и выставлю за дверь». Сыну понравилась моя идея. Я подумал даже, может быть, ему с самого начала приглянулась моя комната, и все это было его коварным планом. Мог бы просто попросить, подумал я, но вслух говорить не стал. Та ночь не прошла для меня спокойно. Даже во сне я почувствовал, как со мной в комнате кто-то есть. Я открыл глаза, но не сразу понял, кто стоит рядом с моей кроватью. В деревне не горят уличные фонари, за окном непроглядная темень. Мне было видно только очертания. Пришлось ждать, когда глаза привыкнут к темноте. Кто-то стоял рядом и шумно дышал. Минуту спустя мне удалось разглядеть мальчика. Это был мой сын. Он стоял в трусах и майке в резиновой маске обезьяны, которую я купил ему недавно для школьного праздника на Хэллоуин. «Коля?» — спросил я, будто и так не знал, что это он.
«Я другой Коля».
Мальчик старался делать голос ниже.
«И что ты тут делаешь? Чего не спишь?»
Мне было жутковато смотреть на лохматую обезьянью маску. Это, правда, выглядело страшно.
«Я не умею спать», — ответил мой сын.
«Голову на подушку кладешь, глаза закрываешь и спишь». Я старался контролировать тон голоса, чтобы не выдать раздражение.
«У меня глаза не закрываются, они всегда открытые», – прорычал мальчик.
«А маску ты зачем напялил?» – спросил я.
«Потому что я урод», – ответил Коля.
Тут мне стало совсем неприятно. Я не думал, что мой сын мог сказать такое про себя. Но глубокая ночь была не тем временем, чтобы вести серьезные разговоры.
«Сынок, ты давай снимай маску и иди спать»,
– попросил я.
«Я не твой сын, я другой Коля!»
Мальчик покинул мою комнату. Я еще долго не мог уснуть. Мне было неясно, зачем сын устроил мне эту сцену. Почему он придумал эту странную игру? Теперь уже я был разбит утром. А мой сын, похоже, был в хорошем расположении духа. Он сказал мне, что хочет побродить по окрестностям деревни. Возможно, даже познакомиться с местными мальчишками. Я не знал, как узнать у него о том, что произошло ночью. Поэтому спросил, выспался ли он, ведь лег так поздно. Сын удивился моим словам и сказал, что лег вовсе не поздно. Ночью не просыпался, да и выспался хорошо, потому что страшный Коля к нему не приходил. Я стал беспокоиться за сына. Неужели он и правда не помнил о своих похождениях ночью? Вдруг он ходил во сне? Не пытался же он свести меня с ума своими играми. Мне было понятно, что ребенок мог испытывать стресс на новом месте, но это был уже перебор. Днем я занимался ремонтом смесителя в ванной, чтобы можно было наконец принять душ. Время от времени я проведывал Колю. Он, как всегда, был занят своими делами. Мой сын из тех, кому не нужна компания, чтобы весело проводить время. Он не жалуется на скуку и всегда найдет себе интересное занятие. Вел он себя спокойно. Играл в свои игрушки. Гулял во дворе. Я уже было подумал, что зря беспокоился из-за его странных затей. Но следующей ночью все повторилось. Мой сын в трусах, в майке и в уродливой обезьяньей маске снова явился в комнату, где я спал. «Так, Коля, заканчивай свои дурацкие игры!» – выпалил я. «Это опять ты?» – удивился сын. «А ты кого искал?» – спросил я. «Колю этого!» – ответил мальчик. Я напомнил ему, что он и есть Коля. «Я другой, а не тот поганец!» – злобно сказал сын. Он никогда не выражался такими словами. Мне стало страшно. Мой сын страдал раздвоением личности. «А что тебе мой Коля сделал?» Я посветил на мальчика экраном телефона. У него нервно дергалась голова. И подрагивали плечи. Выглядело это очень нездорово. «Твой Коля сделал меня уродом», — ответил мальчик. «Твоему сыну за это надо брюхо вспороть, кишки выпустить и развесить по всему дому». «Представьте, каково мне было услышать подобное от 10-летнего сына в 3 часа ночи!» У меня ноги похолодели от страха. Я представил, что мне придется объяснять это жене. Ребенок, правда, был не в себе. Словно в него вселилось какое-то ужасное существо и взяло его тело под свой контроль. «Не смей так говорить о моем сыне!» Я обращался к темной личности Коли. «Снимай чертову маску и отправляйся спать!» К моему удивлению, мальчик послушался. Все так же, нервно дергаясь и задевая собой предметы, он направился к выходу и исчез за дверью. Утром я проснулся, совершенно не отдохнувшим. За окном было пасмурно и тоскливо. У меня сильно болела голова. Я ощущал слабую дрожь в руках. Мне было, правда, очень тревожно за сына. Когда я сидел на кухне, буквально висел над кружкой кофе. Мой сын прибежал в припрыжку, сел за стол, начал с аппетитом есть кашу. Как же сильно мой дневной Коля отличался от того, что я видел ночью. Если бы я не видел его дерганым лунатиком в маске обезьяны, то и не подумал бы, что мой ребенок нездоров. «Коля, мы сегодня поедем домой», — сказал я. «Почему, пап?» — удивился мальчик. «Ты же сказал, что мы на неделю». «Даже не знаю, как тебе сказать, сынок. Я решил быть с ним честным. Ты, наверное, этого не помнишь. Но ты ходишь во сне. И я хочу показать тебя врачу».
«Это неправда, я не хожу во сне».
Мой сын сделался серьезным. Я рассказал ему, что он уже вторую ночь приходит ко мне в маске. Сын поспорил со мной. Сказал, что маски у него нет, так как он отдал ее страшному Коле. Я попросил его объяснить, кто такой этот страшный Коля. Сын сказал мне, что это существо, которое завелось в доме, потому что в нем давно никто не жил. По словам сына, если в доме долго не живут люди, то в них поселяются какие-то существа, которые никак не выглядят, у которых нет имен, они просто есть. Мы приехали в этот дом и потревожили одно из них своим присутствием.
«Откуда ты все это знаешь?» – спросил я сына.
«Оно само мне рассказало», – ответил Коля спокойно.
«Я иногда его вижу, оно по дому ходит».
«И ты его не боишься?» – засомневался я.
«Нет, от него легко спрятаться, ведь оно меня не видит», – сказал Коля.
«Мне все это надоело». Я позвонил в город частному психиатру по номеру, который нашел в интернете, и целый час консультировался, бродя по двору, чтобы Коля ничего не слышал. Я рассказывал врачу о том, что мой сын ходит во сне, говорит не своим голосом, выдумывает всякие мрачные вещи. В ответ психиатр меня только успокаивал. Врач говорил, что я излишне драматизирую ситуацию. Он сказал, что снохождение для детей обычное дело. Насчет фантазии тоже не о чем так волноваться. Дети еще не умеют отличать вымысел от реальности. Врач предложил мне вспомнить свое детство. когда всякие сказочные герои казались мне такими же реальными, как окружающие меня люди. Мы же все верили в Деда Мороза, в Бабу-Ягу. А то, что фантазии моего сына мрачные, тоже ничего страшного. Мы живем не в мире добрых пони, тут происходит много чего страшного. Дети тоже это понимают и по-своему интерпретируют. Короче говоря, психиатр сказал мне, что мальчику максимум нужно пропить курс успокоительных таблеток. Еще доктор намекнул, что я сам какой-то излишне тревожный, и записал меня с сыном на сеанс через неделю. Пока мне посоветовали просто провожать ребенка до постели и спокойно укладывать его, если он снова будет ходить во сне. Только я немного успокоился, повесив трубку, как увидел в окне Колю в маске обезьяны. Похоже, все это время он стоял там. Я вбежал в дом с твердым намерением отобрать у сына эту уродливую игрушку, но застал Колю в комнате за рисованием. Я попросил его отдать маску, но он, не моргнув глазом, ответил, что никакой маски у него нет. И мне целый час объясняли, что такое поведение нормально. Но уж нет. Мой сын вел себя как одержимый демоном из фильма ужасов. Я сказал Коле, чтобы он собирал свои игрушки. Мы уезжаем. И мы бы тогда уехали, если бы у меня не сломалась машина. Мы только выехали из деревни, и что-то в машине начало скрежетать, стучать и свистеть. А из-под багажника струился дым. До города я бы не доехал. Пришлось вернуться в дом. Я быстро нашел причину поломки, но целый день провозился с ремонтом. Уже начинало темнеть, когда я закончил. Ехать на ночь глядя не хотелось. Вдруг снова что-нибудь сломается. Но провести еще одну ночь в этом доме... Я стал ловить себя на мысли, что побаиваюсь собственного ребенка. Он пугал меня своим поведением. Мне всерьез стало казаться, что в него вселилось какое-то существо, которое может быть опасным. На ночь я спрятал все ножи в верхние полки, где Коля не сможет их достать. И мне показалось, что один из ножей исчез. Это вселило мне еще большую тревогу. Я уложил сына спать, сидел на его кровати, пока он не уснул, и только потом отправился спать сам. Мне хотелось подпереть дверь в комнату сына комодом, но сказал себе: «Не сходи с ума». Ночью я проснулся от грохота и буквально подскочил на кровати. Мальчишка в маске обезьяны снова явился ко мне в комнату и повалил торшер.
«Коля, ты с ума сошел?» —
злобно заорал я. «Что ты делаешь?»
«Я не виноват, я ничего не вижу», — ответил мальчик. «Твой сын сделал мне слишком большие глаза, я не могу моргать. Они высохли, я ослеп. Найду его и придушу мерзавца».
Я терпеливо выдохнул, велел себе успокоиться и вылез под одеяло. «Так, сынок, пойдем-ка спать». Я взял Колю за руку и повел в его комнату, собираясь спокойно уложить, как советовал мне психиатр. Однако, зайдя в другую комнату, я в ужасе замер. Мой сын лежал в кровати и мирно спал. Его спокойное лицо белело в темноте. А кого же я в ту минуту держал за руку? Я оглянулся на мальчишку. В прорезях маски не было видно глаз, а только темнота. Дрожа от страха, я схватил за искусственную обезьянью шерсть, потянул вверх. Под маской было лицо моего сына, только перекошенное неестественно широкой улыбкой. Его зубы были огромные, как куски сахара. А глаза — это были даже не глаза, а два высохших шарика с мутными зрачками. У существа не смыкались губы, поэтому из его рта сочилась слюна с каждым выдохом. Я все еще зачем-то держал его за руку. Я не смог сдержаться и вскрикнул. Мой сын проснулся и тоже закричал. Мерзкое подобие моего ребенка, похоже, перепугалось и выбежало из комнаты. Я захлопнул за ним дверь и сел на пол, подперев его спиной. Теперь мне стало ясно. Мой сын не ходил во сне, и он мне не лгал. А в доме и правда завелось какое-то кошмарное существо.
Оно было похоже на детский портрет моего ребенка. Коля сидел на кровати, смотрел на меня, и его взгляд был испуганным. Наверное, он не думал, что меня можно так напугать, и теперь, увидев меня в страхе, перепугался и сам.
«Папа, ты был прав», — сказал сын. «Нам лучше отсюда уехать. Тут был только этот, а теперь появились и другие. Я вечером видел маму. То есть это была не мама, а похожая. Это была страшная мама, и у нее был нож».
У меня за спиной шатнулась дверь. Кто-то сильно ударил в нее. Я подпирал ее собой как мог.
«Это, наверное, она!» — крикнул сын. «Пап, не пускай ее, пожалуйста! Я боюсь!»
Было слышно, как кто-то ходит по дому, шаркает. Тот уродливый ребенок явно был там не один. Так я просидел до самого утра. Как только рассвело, звуки в доме стихли. Я выглянул из комнаты. В гостиной был беспорядок. Кто-то опрокинул все, что можно было опрокинуть. А с той стороны двери были царапины, глубокие отметины от ударов ножом. Я даже не стал собирать свои вещи. Одел сына, оделся сам и пошел греть машину. К счастью, все работало исправно. Перед тем, как уехать, я все-таки решил запереть дом, а то собирался в попыхах и все оставил незакрытым. Не знаю, почему мне захотелось напоследок заглянуть в окна, но я пожалел о том, что это сделал. Сквозь щель в задернутых шторах я разглядел в гостиной несколько человеческих фигур. Это был уже знакомый мне мальчишка, который снова напялил на голову обезьянью маску. Там была женщина, которая со спины напомнила мне мою жену. Но когда она повернулась, я увидел, что ее раздутые губы занимали лишь половину лица, а глаза были как две крохотные точки. Носа у этой женщины не было вовсе. Пальцы у нее были тонкие, как паучьи лапы. И в правой руке она сжимала кухонный нож. А еще в комнате был мужчина. Он был высокий и тонкий, а его ладони были распухшие, как надутые медицинские перчатки. В этом существе я узнал себя. Вся семья была в сборе, и, похоже, они отыгрывали подобие жизни. Ходили по комнате, о чем-то разговаривали. Я сел за руль, и мы уехали. Теперь я не знаю даже, что мне делать с моим наследством. В том доме поселились существа. Они приняли облик моей семьи. И кажется, они опасны. Нам с сыном повезло, что мы прожили с ними под одной крышей несколько дней и остались целы. Жена спрашивает, поедем ли мы весной в наш загородный дом. Я не знаю, что ей сказать. По ночам мне снятся кошмары про этих существ. Мне снится, что эти твари пробрались в мою квартиру и собираются убить меня и мою семью. Я просыпаюсь, вздрагивая. Хорошо, что это всего лишь сны. Надеюсь на это.
Yeah.